Ветер в окно. Городской наблюдатель.
Микрофон и журналист Тамара Захарова. Сегодня мы отправляемся в Выборг. А рассказывать об этом замечательном городе будет Анастасия Мартынова. Мы необычно познакомились. Она дозвонилась в нашу передачу так вот по телефону, как простой радиослушатель. Но настолько интересным был рассказ, и мы созвонились после, и стало ясно, что нужно знакомиться ближе для того, чтобы она рассказала сама о своем любимом городе. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
Выборг, вы живете там, да? Почему вот он стал предметом исследований?
Вообще, я уроженка Выборга, и, конечно, и сейчас живу, и в Выборге живут мои родители, друзья. Ну, это логично, конечно, что я выбрала эту тему. А я изучаю Выборг в живописи и графике художников от, это примерно 16-й по наши дни.
16-й, то есть находили какие-то совсем старые документы?
Да, да, конечно. Совсем это старые. Ранняя картография.
То есть карты, они как художественное произведение или тоже что-то могут рассказать?
Ну, отчасти. Дело в том, что там изображены фрагменты об истории Выборга.
Когда я узнала, что Анастасия автор нескольких книг о Выборге, вот как раз где собрана масса самых разных иллюстраций.
Первая книга – это «Выборг в биографиях финских и русских художников 20-го, начала 21 века». Книга включена финским правительством в программу «Столетие празднования независимости Финляндии». На обложке книги финский символист Хуго Симберг. Это достаточно известный художник в Финляндии.
Ну, вообще-то, как я помню, именно его картина «Ранен ангел»,
да,
была,
да, да, безусловно,
в 2005 году. Как-то так прошло голосование. Какая картина из Атенеума в Хельсинки музея художественного, да, может выразить душу народа, и почему-то вот победил «Раненый ангел», хотя очень такая трагичная немножко картина.
Ну да, у нее такой подтекст. И, кстати, это изображено реальное место в Хельсинки, бухта этого раненого ангела. Мальчики несут на носилках в сторону больницы.
Да, обычные мальчишки
больницы.
Такие, да. А, в сторону больницы.
В сторону больницы. Раненого ангела несут в направлении школы для слепых девочек и приюта для инвалидов. В этом же районе Калио располагалась и больница, в которой лежал Симберг с нервным срывом. И после выписки из больницы он, собственно, и пишет своего раненого ангела.
То есть ангела несут не просто, сами финны понимают, куда его несут.
Да, конечно, у этого есть подтекст. Вот. Ну, я думаю, что не случайно выбрали эту именно картину. Я думаю, что это на фоне северного пейзажа символизм, она характеризует очень хорошо душу финского народа.
Но почему-то эта картина, то есть не почему-то, наверное, не случайно, она повторяется и в росписи собора в Тампере.
Да, действительно, Симберг повторил в росписях собора и эту работу, и сад смерти, где смерти лелеют человеческие души в виде растений, поливают их, удаляют. Одобряют, и многие другие работы. Интересно, что успех «Раненого ангела» был таков, а художник вообще получил за него государственную премию в 1200 марок, что известный художник Альберт Эдельфельд рекомендует Симбергу и его другу Магнусу Энкелю роспись, строящуюся в Тампере церкви святого Иоанна.
Вот теперь понятно, откуда эта связь. И, кстати, какие годы, напомним?
Это 904 год,
начало
роспись
века,
собора.
Да.
Здесь тоже такая интересная ситуация, что эти росписи восприняли критически, и отцы церкви долго обсуждали вопрос, можно ли вообще освящать собор, в куполе которого изображена змея, окруженная ангельскими крыльями, сюжет победы добра над злом. Но, несмотря на споры, собор в конечном итоге открыли. Вообще художник Хуго Симберг родился 24 июня 1873 года в Хамине в многодетной семье. С 8 лет он стал выборжанином. Его отца перевели в город Выборг из Фридрихсгамна на должность главы почтового ведомства губернии. Симберги поселились в Выборге, в доме на углу улицы Северный Вал и Рыночной площади. В Выборге Хуго был учеником шведского лицея и художественной школы. Но главным в жизни Симберга была не Именлаута, это родовое гнездо Андерсинов-Симбергов. В Нименлауте семья жила в так называемой «желтой вилле».
Это где находится?
Нименлаут – это Сякиярви, это ныне Кондратьево, ну, близ Выборга. Там же в Нименлауте было и ателье Симберга. У сестры отца, тети Александры, он брал свои первые уроки рисования.
Я даже не ожидала, что Симберг так связан с Выборгом.
Да, безусловно, это вот его колыбель.
То есть можно считать, что раненый ангел к нам имеет отношение точно такое же, потому что душа вот и России
тоже
где-то здесь.
Симберг вообще был очень привязан к родителям, к своей семье, а семья была большая, и к маме. Сохранилась вообще переписка его с мамой, когда он уезжает на учебу в Хельсинки. Он часто пишет в письмах «дорогая мама» и делится с ней новостями о том, как обстоят у него дела. И его родные часто становились героями картины, как раз он пишет Нименлауту. В фондах Центрального художественного музея Финляндии «Атениум» в Хельсинки есть картина, которая изображает старика с маленьким ребенком, которые идут по берегу залива в Нименлауте. Старик – это отец Хуга, Николас Симберг, а маленький мальчик – это сын Том. Также сохранилось множество фотографий, которые сделал сам Хуга как в Выборге, так и в Нименлауте. В 1915 году успех картин Симберга на международной выставке в Стокгольме был колоссален. Его картины действуют как молитва, писали критики. Художник скончался от воспаления мозга в 1917 году в возрасте 44 лет. На надгробном камне в Хельсинки установлена версия его бронзовой скульптуры «Смерть стучится». Стучится в прямом смысле в окошко. Год назад я была на его могиле и видела это надгробие. Это кладбище Хиэтэниеми. Там похоронены известные люди. Алвара Аалто, президент Финляндии. Также интересно, что, безусловно, эта картина «Раненый ангел» она оказала огромное влияние на финскую культуру. И интересен такой факт, что «Раненый ангел» обыгран в начале видеоклипа финской метал-группы Nightwish «Амарант».
То есть это уже молодежь воспринимает картину тоже как свою?
Конечно, да.
То есть действительно душа Финляндии выражена, душа Фина, как показало голосование 2005 года. Но мы возвращаемся, то есть мы не уходили, собственно говоря, в Выборг, потому что оказалось, что Хуга Симберг так связан с этим нашим, одним из любимых городов Ленинградской области. Но сегодня у нас будет больше другая книга.
Да, это вот вторая моя книга «Выборг. Парк Монрепо и окрестности в творчестве художников XVI-XIX веков», которая включена Музейным ведомством Финляндии в программу Европейского года культурного наследия. Это 2018 год стал символом сохранения культурного наследия в Европе.
Да, а у нас в 2018 году началась какая-то страшная, вернее, она началась в 2017 году, необъяснимая реконструкция парка Монрепо. Это тема другой программы. Мы сегодня попробуем проследить, увидеть, как все развивалось.
Эта книга, она стала логичным продолжением первой книги. Вообще в моем личном архиве собрано около 2000 изображений, живописи и графики. Это Выборг и окрестности. На протяжении 7 лет я работала как в российских архивах, музеях, библиотеках, так и зарубежных, в Финляндии и Швеции. И собран практически весь материал выборгский, основной. И этой книгой я ставила цель проанализировать максимальное количество источников и собрать все лучшее по данной тематике. Кстати сказать, обложка – это фрагмент картины неизвестного художника, вид на Выборг и на гору Папулу. Это полотно относится к первой половине XIX века. В сентябре 2017 года я с любезного разрешения администрации городского музея Лахти в Финляндии сделала фотофиксацию этой работы в высоком разрешении. И, на мой взгляд, она очень органично вписалась вот именно на обложку.
Ну вот мы начали наш разговор с Хуга Симберга, его работ. А вот вы, бывая во многих городах Финляндии, работы в архивах, понятно, ходили по каким-то достопримечательностям этих городов. Где-то отклик Выборга был, не только в архивах.
Дело в том, что вообще вся коллекция выборгская, она была финская, вывезена в Финляндию до войны в 1939 году и распределена по нескольким музеям. Естественно, Выборг вообще был вторым городом после Хельсинки в финское время. Это был значительный культурный и художественный центр. И это был не просто, как сейчас кажется, да, для жителей жители, возможно, Петербурга, Москвы, что это провинциальный город. Нет, совсем нет. Это был значительный центр, колыбель для многих известных людей, для музыкантов, для писателей, для художников. В Лахте вообще есть район, который называется Маленький Выборг. Этот район создали люди, которые переехали из Выборга. В 50-е годы этот был район создан. Там есть лось, который является копией Выборгского.
Который стоит в парке.
Да-да-да, в парке. На мой взгляд, он не совсем похож на Выборг, но отдаленно напоминает. Вообще, в Финляндии мне почему-то напоминает Выборг эти модерновые здания Хельсинки. Возможно, специалисты скажут, что это неправильно, но почему-то вот именно Хельсинки для меня это Выборг.
А вполне возможно. Кстати, не все ведь знают этот район. Он как-то немножко в стороне, недалеко от русской нашей церкви, где собраны вот эти вот дома. А там ходить, так как улочки маленькие, ходить пешком очень интересно, очень приятно.
Ну, кстати, говорят туристы очень часто, что Хельсинки достаточно скучный город для
просто
туризма.
Просто не были там, где надо
но
побывать.
Но для любителей, да, архитектуры или для людей, которые хоть немножко интересуются историей, это просто кладезь. Там великолепные совершенно дома, и в Хельсинки можно возвращаться снова и снова.
Точно так же, как Выборг, одного дня вот точно не хватит. Туда надо приезжать и потихонечку ходить, и надеяться, конечно, что со временем вот все эти развалины, в которые превратились многие исторические дома, они как-то будут возрождены, и вот по той же Крепостной улице можно будет пройтись, как по улицам старого города. Но давайте мы все-таки обратимся, вот отправляемся в парк Монрепо. Кто-то, кто может пешком от вокзала, кто-то может сесть на автобус, доехать. И вот, в общем-то, если пролистать вашу книгу, что человек может представить об этом парке?
Одна из ранних живописных работ с изображением Монрепо была написана Иоганном Якобом Миттенлейтером. Это был немецкий живописец, который работал в России. И это был придворный художник «Малого двора». На плафоне, который создал Миттенлейтер для потолка белого зала усадебного дома Монрепо, изображен античный сюжет. По одним данным, например, как писал научный сотрудник парка Монрепо Ольга Глазкова, Марс, похищающий Венеру. По другим, аллегорический сюжет Марс и Венера или Марс, Венера и Амур. Ну, я склоняюсь к тому, что, скорее всего, Марс, Венера и Амур, судя по изображению.
То есть сохранились только фотографии?
Да. Плафон исчез в 60-е годы, и которые до сих пор не могут найти. Это, наверное, такая одна из самых тем животрепещущих. Где же этот плафон?
А кто-то из жителей Выборга рассказывал вам о нем? То есть кто-то видел его?
Дело в том, что сохранились фотографии. Эти фотографии хранятся в фондах Национального ведомства Финляндии о том, как выглядел этот плафон, эти фотографии черно-белые. Но самое интересное, никто не знает, куда этот плафон исчез. И не знает и финская сторона.
Интересно, сейчас его будут восстанавливать как-то?
Обещают. Вообще, Миттенлейтер на протяжении всей своей жизни пользовался особенным благоволением императорской семьи. И именно им в 1796 году была написана картина «Вид на усадьбу Монрепо». Это одна из известных работ и одна из первых в книге. На пейзаже изображен усадебный дом.
А что-то сейчас узнаваемо?
Ну, здесь дамба, фрагмент дамба, усадебный дом.
В следующий вторник мы продолжим изучать картины и графику, посвященные парку Монрепо в Выборге. А на сегодня все. С историком Анастасией Мартыновой беседовала журналист Тамара Захарова. До встречи в следующий вторник.
Городской наблюдатель.
Гостиная, гостиная.
В петербургском эфире Радио России музыкальная гостиная. В студии Екатерина Валимирская. Thank you. я хочу представить вам замечательных музыкантов. Это двое из троих участников The Acoustic Trio. Гитарист Александр Фельдман и контрабасист Дмитрий Васильев. Друзья, здравствуйте.
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 Замечательно, что вы работаете вместе. Третьего участника нету. Это аккордеонист Игорь Лажевский. Насколько я поняла, у вас, наверное, у всех академическое образование. И как вы познакомились, как вы подружились, почему возникла идея создать именно такой состав трио?
Нужно сказать, что с Димой мы знакомы очень давно.
Условно, мы знакомы где-то лет 6 должны быть.
Да,
вот
да.
Вот это да, интересная история.
Ну, скажем так, мама Димы, собственно, посоветовала педагога по гитаре для моей мамы, и я, собственно, по ее рекомендации пошел учиться. То есть мы очень давно знакомы. Потом мы не общались особо, как-то у нас так не сводила судьба, знали о существовании друг друга, и в консерватории уже
встретились
и решили организовать такой ансамбль. Вначале он был в рамках образовательной как бы программы, мы просто должны были сдавать дисциплину ансамбль, и, соответственно, там и реализовали вот этот вот коллектив. Yeah. Да.
А, то есть это Димина мама виновата в том, что вы стали музыкантом?
Ну, получается, что да.
Не жалеете. Ну, в принципе, наверное, самое легкое время для развития академической музыки. Хотя у вас такой вот очень интересный формат.
Да, мне кажется, что академическая музыка сейчас, в принципе, такое широкое понятие, и мы тоже не остаемся внутри только академической музыки. Здесь синтез нескольких жанров – это и танго, и джаз, и world music. То есть в наших концертах очень много импровизаций, все аранжировки авторские, мы делаем их нашим ансамблем, коллективно.
Все трое умеете делать аранжировки?
Дмитрий, да, профессиональный аранжировщик, в общем и целом.
Я в училище преподаю аранжировку.
Здорово.
Тоже.
Римско-Корского?
Нет, в училище Мусоргского.
Тоже хорошо.
Игорь Лажевский, который, к сожалению, сегодня не смог прийти на эфир, поскольку у него много музыкальной работы. Он тоже замечательно делает аранжировки и снимает музыку на слух, потому что обладает достаточно уникальным слухом, и его
здорово.
Помощь очень важна. То есть это такой первый этап. Он зачастую снимает оригинальные партии инструментов из ансамбля Пиццола, и мы на основе этого выстраиваем свои. Я тоже люблю делать аранжировки, добавляя какие-то свои идеи. В общем, коллективно мы вот создаем.
Какие вы талантливые, прямо как музыканты эпохи барокко, настоящие многостаночники. А Игорь тоже давно с вами знаком, или это уже произошло в более сознательном возрасте?
Игорь родом не из Санкт-Петербурга, а из города Омска. Приехал поступать в консерваторию, и мы познакомились с ним, собственно, на поступлении. И достаточно быстро подружились, и потом выяснилось, что мы оба любим музыку Астора Пиццолы. Когда мы на эту тему начали разговаривать, тут же очень пошел интенсивный обмен впечатлениями, а знаешь ли ты вот это произведение, и все это на слуху, мы начали играть, и, в общем, как-то, естественно, пришли к тому, что Пиццола – это один из наших любимых композиторов, и вот таким образом родилась идея сделать монографическую программу, посвященную Астору Пиццоле. То есть мы играем полностью музыку Астора Пиццолы и известные хиты, такие как «Либертанго», которые, кстати говоря, мы можем послушать в том числе.
друзья, мы продолжаем общаться с нашими гостями, участниками трио «The Acoustic Trio». И хочется, конечно, уяснить, а каков ваш репертуар? Ну, понятно, что для такого состава наверняка надо делать очень много аранжировок, хотя, возможно, есть и что-то написанное специально для него.
Ну, как мы уже сказали, мы в данный момент играем музыку Астора Пьяццоллы и делаем аранжировки свои, само собой, да. То есть у нас все произведения фактически являются аранжировками, написанными нами для нашего ансамбля.
Да, я так думаю, что оригинального репертуара для такого состава-то и не существует.
Хотя Пьяццолла настолько неиссякаемый кладезь для различных аранжировок, иногда вообще просто совершенно неожиданно звучит какой-нибудь хит, и даже не с первых тактов понимаешь, что это Пьяццолла, ну потому что, да, там второе, третье рождение, в зависимости от того, как и на чем играть.
Да, сам Астор Пьяццолла на самом деле так говорил про свою музыку и про коллективы. Он говорил, что я люблю, когда музыканты привносят что-то свое и делают новое, при этом не теряя основной задумки и такого образа и настроения этого произведения, которое у него было в голове, когда он сочинял. Вот. То есть он приветствовал импровизации, приветствовал различные аранжировки. Кстати, к слову, мы сделали перевод книги про Пьяццоллу. Это книга его мемуаров, которая издана на испанском и английском. С английского мы, собственно, перевели ее на русский. И в наших программах также идет литературная часть с выдержками из этой книги. И очень многие интересные факты, которые неизвестны российской публике, русскоязычной, скажем так, открываются. У него была потрясающе насыщенная жизнь, очень непростая жизнь. И вот этот вот такой его путь.
И жил он в разных городах, потому что у кого-то, может быть, в голове возникает такая картина, что он всю жизнь прожил в любимой Аргентине, совсем нет.
Нет, совсем не так. Он, во-первых, переехал в раннем возрасте в Нью-Йорк.
Очень, по-моему, в возрасте 6 лет, если не ошибаюсь.
Да,
совсем маленький.
Да, человек. И до 16 прожил там. И потом вернулся в Буэнос-Айрес уже в более сознательном.
А еще был парижский период.
А потом он уехал, да, он выиграл премию за свою симфонию в Буэнос-Айрес и уехал учиться к Наде Буланже в Парижскую консерваторию. Вот, а потом он опять... Ну, дальше он уже просто путешествовал по всему миру и жил везде. И в конце он вернулся в Аргентину и жил в местечке Мар-дель-Плата, это где он родился, на берегу океана.
А книгу неужели сами переводили?
Да.
Смотрите, какие вы талантливые, испанский язык уже выучили, если в данный момент вы вступили в период Пьяццоллы.
Испанский язык я красивый. Учил, тем более, что у меня один из моих педагогов испанец, Хосе Мария Гальярда дель Рей, с таким красивым.
Знаменитый.
Да. Я учился у него в Испании, в Валенсии, и мне пришлось выучить на примитивном уровне, чтобы понимать. В какой-то момент я стал понимать особенно такой музыкальный словарь. Но книгу мы переводили с английского, английский я знаю хорошо, но мне помогал Игорь из нашего коллектива, аккордеонист. Он, я переводил, он все это оформлял в письменном виде.
Большой тираж?
Пока не издано.
Или это пока еще не издано?
Нет, мы хотим сохранить это, чтобы в наших концертах все-таки эта история была уникальна, с этой программой поездить, показать ее и после этого, наверное, опубликовать.
Рассказывайте, потому что наверняка эту книгу захотят не только подержать в руках, но и купить. Там же просто уверенно есть факты, которые даже, ну, такие ярые поклонники Астора не знают.
Да, и мало того, сейчас я приступил к переводу второй книги, монографии. Я связался с автором, который ее написал, Мария Сюзанна Асси, по-моему, так ее зовут, из Аргентины. Мы с ней списались, я отправил наши записи, и она нам сказала, что в новом тираже она укажет наш коллектив как один из, скажем так, интересных коллективов, который исполняет музыку Астора Пьяццоллы. Ей очень понравилось. И она была в Петербурге в юношеские годы, она сама была знакома с Астором Пьяццоллой, знакома со всей его семьей, и вот сейчас переводим вторую книгу.
Прекрасно. А Саша, вы спите когда-нибудь, нет?
Мало. Особенно с рождением дочки.
У вас еще и дочка есть.
Да.
Потрясающе. Ну, наверное, чем больше делаешь, тем больше успеваешь. Самое главное, что творческие люди, наверное, никогда не останавливаются, потому что остановка – это, в общем-то, наверное, смерть для воображения и каких-то дальнейших подвижек. Такой совершенно банальный вопрос. Вы сформировали трио, у вас интересная программа, очень творческие коллеги. Насколько вообще это кормят и как часто удается играть в Петербурге, в каких-то других городах, возможно, за пределами нашей Родины?
На самом деле наш коллектив активно начал выступать ровно год назад. Первый наш большой сольный концерт «Ядни Кирик» состоялся, собственно, 8 марта, ровно год назад. После этого мы отыграли порядка 20 концертов за сезон сольных. Также участвовали в различных концертах. Например, ездили в Москву на фестиваль «Золотые грифы».
Удачно.
Это было очень хорошее выступление. Пригласил нас Артем Дервоед, знаменитый гитарист московский. И мы завершали. Фестиваль был двухдневный, проходил в Башмет-центре. И второй день завершался нашим выступлением. Мы сыграли сюиту, 4 части из сюиты. Очень хороший прием публики. Артем, слава богу, тоже был доволен и сказал, что московская публика не так легко покорить, но нам это удалось.
Ну что ж, наши поздравления. И я думаю, нет лучшего подарка в любой праздник, тем более в такой красивый весенний, посвященный прекрасным дамам, как хорошая музыка. Год назад в Яне Кирик в этот подарок сделали, а в этом году хотите как-то порадовать прекрасную половину человечества?
Да, в этом году у нас приуроченный тоже к празднику концерт. Он пройдет не 8, а 9 марта в 19:00 в замечательном концертном зале Freedom Music Hall.
На Казанской.
Казанская, 7. Это уютный небольшой зал на 120 человек со свободной рассадкой. Праздничная программа, которая называется «Мистерия танго Астора Пиццолы». Там мы сыграем все наши лучшие аранжировки. Очень ждем.
Звучала Ава Мария Астора Пьяццолла в исполнении The Acoustic Trio, и мы продолжаем общаться с нашими гостями. Александр вот все время очень такие интересные факты рассказывает, а вот почему-то Дмитрий Васильев молчит. Дмитрий, вы, наверное, не очень любите разговаривать, больше любите творить?
Ну, я люблю, конечно, играть и петь, но на концертах приходится и вести конференц, так что...
А конференц у вас всегда ведет один и тот же человек, то есть вы или как-то все взаимозаменяемы?
В нашем коллективе больше всего на концертах говорит Саша, я бы сказал.
Ну, кто бы сомневался.
Вот. Хотя...
Лучше бы играл, да.
Нет, нет, только он играет и говорит замечательно. Хотя у нас были опыты, когда мы делили все это на всех троих. По-моему, это на самом деле, может быть, даже самая удачная идея.
Но все-таки конференц остался ваш.
Не, конференц.
Конференц пока мой. Дмитрий говорит просто про... У него также есть свой коллектив. Он лидер коллектива Empathy Jazz.
Да, у меня есть своя команда, и там вот как раз все лежит на мне. У меня есть секстет. Мы играем джазовый мейнстрим и авторскую музыку мою. Недавно, этим летом, мы выпустили наш дебютный альбом. Ну, соответственно, у нас тут будут концерты тоже.
А состав какой?
Весной. Да, состав. Я играю на контрабасе и много еще чем. И пою. Моя любимая супруга – наша певица. Ударные, фортепиано, гитара и духовые.
А духовые какие? Медные?
Нет. У нас играет замечательный музыкант Виктор Архаров, который играет на, мне кажется, всех деревянных духовых. То есть он играет на флейтах, кларнетах, саксофонах. Здорово. Там, причем на разных.
Ну, потому что у кого-то и медь в джаз-бенде, если взять, например, такой же коллектив, который старшего поколения, Easy Winners, но у них другой контент, они, наоборот, приверженцы такого вот старого джаза, совсем старого, то есть до 50-х.
В этом плане мы в программе мейнстрима играем и старую музыку, но самое интересное для нас, как для творческого коллектива, это, конечно, сегодняшнее новое.
Наверное, это правильно, потому что людям конкретного поколения интересно играть конкретную музыку. И тоже вот в плане джаза, но одним словом, просто этот стиль невозможно определить, потому что огромное количество самых разнообразных течений, это не хватит эфирного времени, чтобы хотя бы даже об одном из них поговорить подробно. Тем не менее, кто ваша аудитория? Вот всегда интересно, насколько в России востребован джаз, каким поколением и какой именно джаз пользуется спросом у ваших сверстников?
Я тут встряну, можно немножко? Потому что мы очень много, на самом деле, разговариваем с Димой на эту тему. Кто наша публика, поскольку мы и организуем, не только нас приглашают, но и сами организуем концерты. На концертах акустик-трио, если говорить о нашем коллективе, то абсолютно разная публика. Мне кажется, семьи, которые... хотят привить своим детям, ну, взрослые, которые хотят привить детям своим вкус к музыке, например, они очень любят такую музыку на стыке жанров, не сильно академическую, но и не какую-то банальную
попсу,
да, то есть вот такая музыка, которую мы играем, обычно нравится достаточно широкому спектру людей, и если говорить про коллектив Empathy Jazz, то я думаю, что в принципе аудитория достаточно похожа, исключение лишь в том, что авторская музыка, имена еще не настолько на слуху, как имя легендарного Астора Пьяццолы, поэтому на Астора Пьяццолу чуть проще собирать залы, но я думаю, это дело времени, как только коллектив станет еще более известным, то...
Обязательно станет.
Да.
А, Дима, вы в фестивалях участвуете, потому что, ну, в Питере все-таки радует, что джазовые фестивали есть, и даже некоторые с достаточно уже такой большой историей. Петра Джаз, Усадьба Джаз, потом в Юсуповском саду, он все-таки уже с таким, с блюзовым ярко выраженным уклоном.
Ну, если говорить про мой коллектив, то мы много лет сотрудничаем с Петра Джазом, мы выступали в Петербурге, и в Таллине.
Волкоморов.
Да, да.
Арт-директор такой уже с историей фестиваля.
Да, в этом плане у нас с ними очень добрые дружеские отношения.
Кстати, в этом сезоне акустик-трио тоже собирается на Петра Джаз. Ну, по крайней мере, мы в процессе переговоров.
А мы будем играть уже точно.
А, интересно, акустик-трио в каком же формате будет выступать?
Ну, я думаю, что мы такую программу будем делать больше ориентированную на джаз. У нас есть вариант, скажем так, танго-джаз программы, где мы максимально берем такие композиции, где мы можем импровизировать и соединять, сочетать жанры джаза, фанка и так далее. То есть это все есть, кстати говоря, в композиции, которую мы послушаем, «Виолин танго» в нашей аранжировке. На нее недавно вышел клип, мы отсняли клип.
сказать?
На Ютьюбе можно посмотреть.
На Ютьюбе можно посмотреть.
Да. Он со историей, с фабулой?
Да.
Кто придумал?
Я придумал, и потом моя сестра, замечательная фотограф и видеограф Яна Фельдман, мы вместе доделали идею, и мы, собственно, являемся сценаристами и режиссерами этого клипа. Вот недавно мы его презентовали очень успешно, 17 февраля, и он официально вышел в интернет, можно его посмотреть.
Как называется?
А вот «Виолент танго» так и называется. То есть на музыку Астора Пьяццолы, которую мы как раз услышим, она там и звучит. Так вот, если говорить про джазовую программу, мы недавно выступали на фестивале джазовой гитары в клубе GFC. Играли одно отделение. В первом отделении играл Андрей Рябов и финский знаменитый гитарист. До этого второе отделение было наше. Мы играли вот такой джазовый вариант программы, где в основном мы брали темы, в которых мы импровизируем. Я думаю, такой формат для джазовых фестивалей больше всего и подходит.
Да. Прекрасно. А если говорить о фестивале Петроджаз, то еще и место просто замечательное, площадь Островского, и столько народу сразу же вас всех услышит.
Это будет здорово, да. Это будет здорово.
Непременно.
Дима, также была речь у нас о усадьбе джаз, и
мы выступали, да, Дима тоже выступал на усадьбе джаз. Получается, не этим летом, предыдущим у нас был опыт. Сейчас ведем переговоры насчет текущего года.
Просто прекрасно, что у вас такая насыщенная жизнь. И интересно, музыканты, которые получили абсолютно академическое образование, умеют импровизировать, делать аранжировки. Но все-таки, наверное, этому научить нельзя, если нет некой харизмы. Конечно, какая-то база должна быть. Но все равно это, видимо, уже заложено при рождении, потому что человек может совершенно замечательно играть на каком-либо инструменте, но вот не иметь дар импровизации абсолютно.
Ну, у нас разные немножечко пути с этой точки зрения. Я думаю, сейчас позже Дима расскажет про себя. Что касается меня, то я, да, был абсолютно академический музыкант и играл...
Я вас еще помню, да, в таком формате.
Да, в такой... Я продолжаю выступать в таком формате, в том числе. Для меня нету...
То есть классическая гитара живет?
Живет, да. Я даю сольные концерты. У меня было несколько концертов в филармонии в Малом зале, и за рубежом я играю. И вот сейчас будет в апреле концерт в Белом зале Политеха. Я делаю новую программу, но импровизация постепенно как-то начала в мою жизнь приходить, и я понял, что это абсолютно новое направление, которое, собственно, дает возможность раскрыться мне как музыканту, искать, причем для каждого направления, например, в танго, абсолютно другой язык импровизационный, нежели, например, я играю, могу тоже рассказать, еще в одном проекте с замечательным балалайшником Георгием Нефедовым, у нас есть дуэт, который так и называется, Нефедов-Фельдман дуо, мы играем там фанк, мы играем там музыку соул, мы играем там бразильскую музыку и тоже много импровизируем, и там язык импровизации абсолютно другой. Вот это вот каждый раз находить, как выразить свою музыкальную мысль, и каждый раз познаешь свой инструмент все больше и больше в импровизации. Классическая музыка все-таки в некотором смысле ограничивает свободу. Там, конечно же, есть интерпретация. Это...
Но все равно ты за конкретно заданные рамки не видишь, в каком бы стиле сочинение было написано.
Да, да. Поэтому музыка Астора Пьяццолы – это для меня был замечательный путь, потому что это как бы записанная музыка в каком-то смысле. То есть там есть очень сильная отправная точка, там есть форма, там есть много чего.
А и... какая там полифония? Вот, недаром он с молодых ногтей любил Баха. И, в общем-то, когда-то началась такая тенденция, что их даже сравнивают. Но, безусловно, если вот слушать его музыку, там какие-то полифонические ходы. Просто не додумаешь, вот если бы другой инструментарий, можно подумать, что это взяли вот какой-то период из Баха.
Да, это большой его кумир всей его жизни. И когда он учился у Альберта Хинастера, это вот, опять же, из книги интересные факты, он пришел к нему, и он не мог написать ни одной фуги, он говорил. Когда он закончил у него обучение, он мог написать фугу на 20 минут, и это не составляло никакой проблемы для него. Конечно, да, поэтому там вот этот стык жанров, и при этом вот эта форма и эта структура, она всегда разомкнута и открыта для импровизации.
Ну да, новая танго, как он писал, танго не для ног, танго для шеи.
Души, да.
А вообще вот сейчас, на ваш взгляд, в Петербурге достаточно активно развиваются площадки, где можно было бы играть самую разную музыку, потому что, ну да, все мы знаем такие 4 топовых академических зала, 2 зала филармонии, капелла, концертный зал Маринки, но не всегда, да, вот скажем, какой-то формат формат соответствует академическим стенам. Иногда репертуар, состав, идеи, но просто уже диктует выбор пространства совершенно иного.
Ну да, но на самом деле достаточно большое количество площадок, и именно универсальность нашего ансамбля, потому что мы можем принадлежать и как классическому направлению. В случае джазовых фестивалей мы немножечко открываем другую грань, и нас зовут на джазовые фестивали. Поэтому много вариантов. Ну, например, в филармонии мы планируем концерт в малом зале на следующий сезон. Из хороших площадок, где бы могла бы прозвучать наша музыка, наверное, это новая сцена Александринского театра.
Кстати, очень хорошая площадка,
да, для такого формата. Да, мы думаем, и есть предложение, там есть вопрос в датах и как бы совпасть в организационных моментах.
Ну и на самом деле, если отвечать на этот вопрос, у нас в Петербурге очень много сейчас таких мест, где звучит абсолютно разнообразная музыка. Это очень интересные, качественные площадки. Вот, как мы говорили, мы играли концерт в Яне Кирик. Есть еще Анна Кирхи, да, если говорить о...
Тоже планируем,
может быть. Там интересная площадка. И вообще, на самом деле, конечно, очень трагично, что там случился пожар. Но это придает интерьеру вот какую-то изюминку. И там действительно как-то, наверное, очень интересная игра. С точки зрения акустики не могу сказать, но слушается приятно. Что испытывают музыканты, я не знаю, не рискую обсуждать.
Я играл только в малом зале пока, но в большом зале мы тоже планируем концерт, наверное, в более теплое время суток, чтобы зрителям было комфортно.
И музыканты, чтобы все-таки без перчаток играли.
Да. А также мы играли на крыше, кстати говоря. Есть такой новый проект Roof Music Events.
Ну, он не совсем новый, но тем не менее он сейчас в тренде.
Да, он сейчас
в
тренде.
Публика с удовольствием ходит, то есть... Кино, может, уже поднадоело, а музыка на крыше пока
еще нет. Да, там был такой проект, именно филармония на крыше, и мы играли...
На какой площадке играли?
На Васильевском, да. Да, там был очень успешный концерт летом, когда как раз в жару мы играли.
А люди, наверное, еще и танцевали.
На наших концертах, кстати,
на
танцуют.
На таких площадках народ просто очень любит подвигаться.
Да, зачастую мы также играем детские концерты, например, и как-то на одном из детских концертов для малышей, где родители приходят с малышами, было замечательно, мы играли пьесу, и вдруг пара начала танцевать прямо во время нашего
выступления. Не маленькие, а взрослые.
А да, для детей, да. Где играть, на каких площадках?
Ну, есть несколько организаций, с которыми мы сотрудничаем.
Они арендуют самые разнообразные помещения, то есть это может быть галерея искусств, может быть какой-то кафе уютное.
И мы играем, называется организация «Мама Меломана», например, вот, и нас часто приглашают туда в разных коллективах, в том числе вот с трио мы играли, по-моему, 3 раза уже.
Ну что ж, друзья, я думаю, что мы достаточно много рассказали о вашем замечательном творчестве, которое, я уверена, будет развиваться и дальше. Конечно, можно очень долго рассуждать о достоинствах музыки, о ее многообразии жанровом, стилистическом, но еще лучше просто ее слушать. И не в записи, а живьем. Поэтому, пользуясь случаем, мы очень ждем ваших поздравлений для прекрасных дам и приглашения на концерт.
Да, дорогие дамы, заранее хочется от всего нашего коллектива, да и от всех мужчин, я думаю, поздравить вас с этим замечательным праздником. Наверное, хочется, чтобы праздник был каждый день. Но, тем не менее, есть такая специальная дата, и я думаю, что будет здорово, если вы сможете уделить время живой музыке и, соответственно, 9 марта в 19:00 прийти на концерт нашего коллектива, где мы будем исполнять музыку Астора Пьяццолла. Напоминаю, что концерт пройдет в концертном зале Freedom Music Hall на Казанской 7.
Большое спасибо за такой интересный и искренний рассказ. Удачи, творческих успехов, новых идей и единомышленников, полных залов, и встретимся на концерте.